дорогие братья и сестры, дорогие друзья, еще раз, что мы сегодня отмечаем, ни один брат не сказал. Фингстен, это по-немецки? День рождения, да? День рождения церкви. Вот я сидел как раз, мне Лена говорит, странно, день рождения, никто не говорит про день рождения. Я думаю, а где же подарки? А где же вкусная еда? Или у вас как-то по-другому отмечают день рождения? Нет же ведь? Особенно дети, когда празднуют их день рождения, они всегда радуются. Они радуются тому, что когда они встанут утром, сейчас они у нас немножко постарше уже стали, по-другому, но они всегда радовались, и мама с вечера надует шарики, напишет «Happy Birthday», потом они встанут, у них там стоит какой-то маленький подарочек, и так дальше, и так далее. Но вы знаете, интересно, что в этом году и в прошедшем году было немножко все по-другому. Может быть, у вас было так же, как и раньше, но у нас было почему-то по-другому. Не то, что почему-то, а из определенного грунт, как это сказать по-русски, причины, из-за определенной причины было все по-другому. Да, была корона, были все запреты, поэтому мы делали самое мелкое в семье, а такое как приглашать бабушек, приглашать дедушек и так далее, этого было до минимума, да, до минимума. Но сегодня у нас с вами день рождения церкви. Мы, может быть, и не сможем с вами вместе покушать, может быть, не сможем с вами вместе пообщаться после собрания, да, молодежь подмигивает, я этого не видел, вот. Но все равно, знаете, уже такое долгое время Господь ведет, Господь благословляет, Господь делает. Мы как церковь с вами живы, мы помним, что отмечается день рождения церкви, и мы радуемся. И вы знаете, мы сейчас видим, особенно в Гамбурге, я думаю, каждый наблюдает и думает, но когда же разрешат уже все, некоторые уже делают, некоторые, что, может быть, еще не совсем можно. Так, да? Вот. Но мы надеемся, что скоро мы, как церковь, сможем опять вместе быть. И вы знаете, я думаю, что это будет самый лучший праздник. Мы отметим с вами и Рождество, и Пасху, и рождение церкви. Может быть, где-то на природе все вместе, и будем радоваться, что наконец-то нам это можно сделать. Пускай Господь вас благословит, чтобы вы просто не забывали. Разницы нету. Отмечаем мы день рождения, так вот все вместе за столом, или не отвечаем, или не отмечаем. Время идет. У кого 29 февраля день рождения? Нету здесь таких счастливчиков? Вот я всегда спрашивал себя, вот человек, у которого 29 февраля день рождения, когда есть у него вот этот день, 29-е, он отмечает его по-другому? Он же каждые 4 года только может отмечать. Он радуется, наверное, больше, чем мы. Я не знаю. Но во всяком случае, время идет, все движется вперед, мы становимся старше, и мы радуемся тому, что когда-то Господь заберет нас. Давайте мы сегодня прочитаем из «Деяния апостолов». Я Джессике это не говорил. Джессика, «Деяния апостолов». Я думал, что это братья прочитают. Вторая глава с 1 по 13 стих. «Деяния апостолов», 2 глава с 1 по 13 стих. Это то, что случилось тогда, чего люди совершенно не ожидали. Деяния апостола, 2 глава, с 1 стиха. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им вещать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небом.
Когда сделался этот штурм, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием, и все изумлялись и удивлялись, говоря между собой: «Эти говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне, и медийцы, и эламиты, и жители Месопотамии, Иудеи, и Каппадокия, Понта, и Асии, Фригии, и Памфилия, Египта, и частей Ливии, примыкающих к Кирении, и пришедшие из Рима Иудеи, и прозелиты, критяне, и аравитяне слышали их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина». Интересно, что произошло. Дорогие, как раз об этом мы и говорим постоянно. Произошло какое-то чудо, которое еще никто никогда не видел. Вы знаете, о Святом Духе говорится и раньше, и очень много говорится. И если мы обращаем внимание именно на Писание, то мы видим, что Святой Дух, Он был всегда. Мы, как христиане Нового Завета, мы частенько говорим о Святом Духе немножко в другом контексте. Но давайте посмотрим в Писание и просто почитаем, что Святой Дух, Он был как раньше, так и сейчас. Вы знаете, если мы посмотрим, то даже при планировке земли, при планировке человека, Святой Дух был там. Бытие 1.1.2. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Интересное слово здесь написано. «Дух Божий носился над водою». Как вы себе это представляете? Знаете, когда ребенок здесь проносится вот тут вот рядом, вот тут, да, то это понятно, что такое носился. Раз и фух, пробежал быстро. И здесь интересно тоже, Дух Божий носился над водой. Представьте себе землю, которая была, она была не видна, она была темная, не было солнца, не было луны, ничего не было. И вот Дух Святой, Иисус Христос, как Сын и Бог, они собирают как бы такой небольшой совет и говорят: а как мы сделаем все это? И вы знаете, они создали не только тогда вот эту вот землю, как мы дальше читаем Бытие в первой главе. Они землю, воду, луну, солнце и так далее, да, Адама, Еву. Они уже до создания земли создали тебя и меня. Дорогие, представьте, какой совет это был. Как продумать надо было все это? Дорогой, ты сегодня сидишь здесь не просто так. Бог до создания земли уже создал тебя, думал о тебе, уже знал тебя в зародыше. Если мы читаем дальше, то мы видим всю историю, да, что Дух Святой был всегда на земле. При создании Адама, при Моисее, при Давиде. Мы знаем, что когда Иисус Христос пошел на крест, и Дух Святой был рядом. Вознесение, Дух Святой здесь. Мы знаем, когда создавалась церковь, как вот мы сейчас читали, и здесь Дух Святой был. И мы знаем, что когда будет вечность, когда будет новая земля и новое небо, Дух Святой будет там. Уже в Старом Завете Бог всегда говорил к людям через Святого Духа. Второе Царство 23.1.2. Второе Царство 23.1.2. Вот последние слова Давида, изреченные изречение Давида, сына Иисеева. Изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Божия Иаковлева и сладкого певца Израилева. И вот второй стих. «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня». Если мы посмотрим, это просто удивительно о Духе Святом, как о чем-то или о ком-то таком каком-то новом, мы говорим в основном, связываем с Новым Заветом. Но если мы посмотрим в Писание, то мы видим, что люди в Старом Завете, да, до Иисуса Христа, они тоже были водимы Святым Духом. Смотрите, как Бог дает Гедеону авторитет, чтобы люди пошли за ним. Без Духа бы не пошли. Представьте себе, случается какая-то беда. Встает сейчас вот наш Вилли, который сидит за аппаратурой, и говорит: Бог сказал мне, пойдемте за мной, сделаем то и то. Мы скажем: Виля, Вилли, пойти на войну с кем-то? Идти за тобой? А кто ты вообще такой? Интересно, что говорит Писание. Судьи 6:34-35. Судьи 6:34. «И Дух Господень объял Гедеона. Он вострубил трубою, и созвано было племя Авиезерова идти за ним. И послал, 35 стих, и послал послов по всему колену Манасину, и оно вызвалось идти за ним. Также послал послов к Асиру, Завулону и Нефалиму, и сии пришли навстречу им». Представьте себе, народ еврейский, они боятся. Они находятся под игом, они их просто морально уничтожают, враги. И здесь появляется человек, Гедеон, который в принципе очень слаб, который сам ничего не может, но Господь вселяется в него, и Словом Божьим Господь начинает говорить. И вы знаете, как он авторитетно говорил, что другие колени, другие евреи собрались и пошли за ним воевать. Думаешь, без Духа Святого возможно ли это было? Если бы Господь не говорил через Гедеона, возможно ли было бы собрать людей, войско, чтобы они воевали против врагов? Невозможно. Бог дает, например, Самсону тоже силы, чтобы что-то сделать. Вы знаете, если мы читаем эту интересную историю, Самсон, мы знаем, что он был Назарея, по-русски, путаю постоянно русский и немецкий. Назарей, спасибо, Назарей. Мы знаем, что Господь его определил, дал ему определенную силу. Кажется, он бы все смог сам, ведь он избранный. Но помните, когда его связывают, да, люди хотят его забрать, арестовать, и Бог кое-что ему делает. И причем не просто Бог, а Дух. Судьи 15:14. Судьи 15:14. «И сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его». Дорогие, именно Дух сходит на человека, и человек может делать великие дела. Дорогой брат, дорогая сестра, чувствовала ли ты это в своей жизни? Что ты можешь делать что-то, что ты до этого делать не мог. Многие из нас скажут: ну да, это был Старый Завет. Это было что-то исходящее вон. Знаете, интересно, когда мы читаем Старый Завет, Исход 31:1-5, Исход 31:1-5, там даже Дух давал людям нечто, что для нас сейчас, мы бы сказали, ну это же нормально. Смотрите, Исход 31:1-5. «И сказал Господь Моисею, говоря: смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Урива, сына Арова, из колена Иудина, и я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, видением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела». Представьте себе, человек, у которого было две левые руки. Я не знаю, как у этого человека было. Но Господь ему дает Духа своему, чтобы он что делал? Мы читали вместе? Чтобы он был искусны сделать из золота, из серебра и из дерева. Как бы мы сегодня сказали, он стал по-немецки кюнстлер. По-русски? Художник. Не художник, кюнстлер. Ага, значит, не я один русский забываю. То есть он стал бы человеком, скульптор, мастером, да, какого-то определенного ремесла. Вы представьте себе, у вас две левые руки. Бог вам дает Духа Святого, и вы приходите, у вас такое осенение. Теперь я могу из золота сделать, что захочет. Сегодня надо на это долго учиться. Да? Сегодня надо сначала пойти 3,5 года выучиться, во всяком случае у нас здесь, в Германии. Потом надо еще 5 лет поработать. Потом надо пойти учиться дальше на мастера. И потом тебе в конце концов скажут, вот теперь ты мастер на все руки. Как было раньше просто, да? Господь даровал Духа Святого. И человек мог все делать. Да? Совсем просто так это не было. Но интересно, что в Старом Завете мы видим, что Господь тогда уже людям даровал. Было это немножко все по-другому. Было это, ну, не так, как сейчас, но это было. И проходят года, проходят тысячелетия, и происходит что-то грандиозное. Что-то, что тоже еще до этого никто не видел. Дорогие, Лука, 1 глава, 34-35. Что там произошло? Помните? Лука, 1 глава, 34-35. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Многие говорят сегодня, ну я же знаю, откуда дети появляются. Не всегда. Даже сегодня уже не всегда скажешь, как появляются дети, да? То есть есть искусственный путь, да? Есть натуральный, а есть самый лучший. Это от Святого Духа. Дорогие, о таком никогда не слышал никто до этого, и после этого никогда не было. Иисус Христос, Он был тот, кто родился от Святого Духа. Семя, оно было безгрешно. В Старом Завете было обещано, было часто говорилось о Святом Духе, но люди этого не могли частенько понимать. Иезекииля 36, 26-27. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Дорогие, в Старом Завете Дух приходил на человека, и Дух уходил. Если Господь что-то хотел сказать своему народу, то Он посылал своего Духа к определенному человеку, и Дух говорил через него. Но уже пророки, как Иезекииль, он говорил, скоро будет по-другому. Он не знал точное время. Он не знал, когда все это случится, но он говорил, будет то время, когда Господь просто поменяет сердце. Дорогие, кажется, операция, ну, невозможно. Кажется, до уверования было у меня вот это вот каменное сердце, да вроде бы нет, оно тоже было плотяное, оно тоже двигалось, оно тоже качало кровь по моему телу. А как это все происходит? Вы знаете, это ведь может сделать только Дух Святой. Мы, как люди, мы не сможем этого сделать. Да, сейчас наука, она уже многое что делает. Оно меняет само сердце. Но если Господь говорит о сердце, Он не говорит о органе. Он не говорит о этом насосе, который качает. Он говорит о всем человеке полностью. Вытаскивает сердце каменное и дает сердце плотяное. И будете соблюдать, как здесь написано, мои уставы. 27 стих. Дорогие, тот, кто возрожден, тот, кто идет за Богом, тот, кто радуется в Нем, когда вы грешите, как к этому относится ваше сердце? Радуется ли ваше сердце, когда вы грешите, или наоборот? Вы знаете, даже если вы совершаете грех, который вы понимаете, что это грех, и все равно его делаете, вроде бы этот грех вам принес какую-то радость, но вы все равно понимаете, это неправильно, так нельзя делать. И Господь говорит к вам через вот это плотяное сердце: я же ведь убрал, я же сделал тебя новым человеком. Через Духа Своего Он вам напоминает постоянно: то, что ты сейчас делаешь, это грех. А грех ведет тебя к смерти. Дорогие, посмотрите на свою жизнь, проверьте, произошла ли у вас замена вот этого каменного сердца на плотяное. Мы видим, что когда произошла вот эта замена, когда Дух Святой входит в наши сердца, меняет его, тогда и люди, они делают великие дела. Как раз после Пятидесятницы ученики, они стали совершенно другими. Они стали не такими, как были до этого. Иоиль, 2 глава, 28-29 стих. «И будет после того, излью от Духа Моего на всякую плоть». Иоиль 2:28-29. «И будет пророчествовать сыны ваши и дочеря ваши, старцам ваши будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение». И также на рабов и на рабынь в те дни изольют от Духа Моего. Интересно, что случилось. Господь говорит: на всех изольют Дух. На молодых, на пожилых, на рабов, и хотел сказать на рабиц, и на рабынь, спасибо. На всех. Тех, кто, как Даниил говорил, уверит в Иисуса Христа. Тот, кто примет жертву Его. На всех. Дорогой, как у тебя, принял ли ты жертву Иисуса Христа? Идешь ли ты за Ним? Вы помните о этом интересном городе, который я всегда говорю, как Гамбург, Коринф? Город, в котором просто люди грешили, упивались этим грехом, в котором они радовались и говорили: здесь хорошо. Город греха называли его. Я, может быть, уже говорил, что когда я был неверующим, первым делом, куда я вез своих гостей, это был репербан. Не просто куда-то там сходить, а просто показать. Это для меня была такая радость людям показать: у нас в городе есть репербан. Эта достопримечательность для меня была тогда первой. А знаете, куда я вторым делом вел людей? Куда? Нет. Зюдаштрасса. А знаете, что там? А там второй репербан. А, кто не знает, я теперь кому-то рассказал больше, чем надо было, да? Вилли знает. Дорогие, это была достопримечательность. Такая же достопримечательность была в Коринфе. Но там была еще и вторая достопримечательность. Люди очень любили рассуждать на всякие разные темы. Духовные, недуховные, вот как в Греции, так же и в Коринфе. Там было очень много образованных людей. Там было очень много людей, которые как профессора, доктора и все так, и так далее. И казалось бы, когда Павел пришел туда, он был тоже очень образованный. Сегодня мы бы сказали, что он был доктор, магистр богословия. Он мог с ними поговорить, мог с ними им объяснить, что и как. Но интересно, как Павел обращается к людям. Он обращается к людям не со своим авторитетом, который мог бы сказать: смотри, я закончил вот этот институт, вот этот университет, мне сейчас там 50 лет, и я уже всю, просто всю землю прошел, все насобирал. Он этого не говорит. Он говорит немножко по-другому. 1 Коринфянам 2, 1:5. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве словами мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но вот дальше написано, но в явление духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Дорогие, как часто нам хочется блеснуть своими знаниями. Очень часто. Как часто нам хочется показать, а я что-то знаю, что-то значу. Павел этого не сделал. Павел показал на Бога. Павел показал на Святого Духа и говорит, именно в этой силе я смогу вам приоткрыть глаза. Как Гедеон, такой маленький, стоит, Господь к нему говорит, созывай колени. Он говорит, а как? Вы помните Моисея тоже. А как к этому народу я пойду? А Бог ему говорит, иди. И Моисей начинает спорить. Я не слышал, не читал, чтобы Павел спорил, но он шел и проповедовал Евангелие именно силой Святого Духа. Интересно, как здесь написал Павел, да? А как у тебя, дорогой брат, дорогая сестра? Когда ты встречаешься с человеком, с неверующим человеком, может быть, о чем ты говоришь? Какие знания ты показываешь? Показываешь ли ты силу Духа Святого? Или ты показываешь знания этого мира. Иисус, Он был Бога-человеком, мог показать каждому человеку свою силу, свою власть. Мы помним, что для Иисуса Христа не составляло проблем успокоить шторм, не составляло проблем сейчас, чтобы дерево сгнило или засохло. Он мог ходить по воде, Он мог превратить воду в вино, Он все это мог сделать. Но, дорогие, Он стал ниже любого человека, меньше. Он отдал Себя за тебя и за меня. Дорогой брат, дорогая сестра, а как ты? Как часто мы превозносимся над другим, над моим братом, над моей сестрой? Должен и говорить себе. Часто и у меня такое бывает. Филиппийцам 2, 6, 10. Филиппа 2:6-10. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богом, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имения, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Дорогие, посмотрите на Иисуса Христа. Он многое, что бы мог сделать на этой земле, но Он хотел искупить тебя и меня. Он хотел, чтобы и мы шли за Ним. Интересно, как пишет Павел, ведь он тоже был очень одаренный человек. Очень одаренный. Но мы видим и в его жизни, он никогда не превозносился. Филиппа 3, 7, 8. «Но что для меня было преимуществом, — это пишет Павел, — то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Смотря на себя, думаю, Господи, как у меня, и далеко не так. Вещи, которые здесь на земле, они мне тоже очень важны. Павел оставил все. У Павела тоже, как и у Христа, не было дома. Он ходил просто с города в город. Он проповедовал Евангелие. Он сидел в тюрьме, над ним издевались, он тонул, его били. Он говорит, все это ерунда. Он все это принимал, чтобы познавать все больше и больше Христа. Когда вы что-то просите, когда вы о чем-то молитесь, как вы молитесь?
Часто слышим такие молитвы: «Господь, дай, дай, дай,
дай, дай мне это, дай мне то, благослови его, смотри». Но интересно, как учит Иисус Христос. Молитесь же так. Матфея 6, 9, 10. Молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Дорогие, будем смотреть на Него. Будем учиться от Него. Будем идти за Ним. Вы знаете, через Святого Духа у нас появляется сила. То есть Господь дарует нам силу. Может быть, кто-то из нас надеется на свою силу. Я еще молодой, у меня еще все хорошо. Еще много-много жизни передо мной. Но вы знаете, может быстро все прекратиться. Я по своей профессии частенько вставляю насосы. Насосы, просто которые качают воду. Вот идешь в магазин, покупаешь два одинаковых насоса. Да? Насос можно просто сравнить с сердцем, которое есть у человека. И вот ты идешь, вставляешь два насоса в одно и то же время. В одном и том же доме. Да? При одних и тех же условиях. Ты включаешь их, проходит полгода, и тебе звонит человек и говорит: «Дорогой, то, что вы вставили полгода назад, оно поломалось». Ты говоришь: «Как? Такого быть не может». «Да-да, не работает». Ты идешь, злишься, делаешь, да, платишь опять деньги. А второй насос, думаешь, поменять его тоже, может быть, тоже поломанный. А второй насос 15-20 лет работает, и все нормально. Думаешь: «А ведь у меня же тоже так может быть. Сердце, которое есть у меня, сила, которая, в которой во мне льется, она же тоже может быстро прекратиться». Господь скажет: «Полгода, год, месяц, неделя, мы не знаем. До вот этого часа и все, и жизнь твоя закончится». Дорогие, но Господь дарует нам силу. Вы помните Моисея, когда он понадеялся на себя? Когда он без водительства, можно сказать, Бога, пошел, чтобы защитить свой народ? Вы помните, его как ребенка спасли? Он был в Египте, он был, можно сказать, одним из правителей, он что-то значил. Но когда ему стало 40 лет, он пошел, чтобы посмотреть, как живут евреи. И он видит, там что-то случается, египтянин бьет еврея. И он решил заступиться. Он же ведь сильный или нет? Он же ведь почти сын фараона. Ну подумаешь, он убил этого еврея. Но он же его спрятал, вроде бы никто не увидел, египтянина. Он же его спрятал, никто не видел. Он своей силой сделал это. А что случилось на следующий день? Ему надо было бежать. Те же евреи сказали: «А, ты хочешь еще здесь кое-что сделать? То, что ты сделал вчера». Ему надо было бежать и учиться 40 лет. И когда пришел к нему Бог и говорит: «Теперь ты должен идти назад». Он говорит: «Как? Да ведь они же меня убьют. Как я могу пойти туда?» Но тогда уже сказал Господь. 1 Коринфянам 2, 1-5. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе и в великом терпении, трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческих, человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Еще раз для напоминания, только силой Божией мы хотим идти, и мы хотим существовать. Дорогой, если у тебя есть сила, то завтра ее может не быть. Одно свидетельство о одном человеке, который просто неверующий человек, я его даже не знаю, персонально, просто слышал свидетельство о нем. Он очень следил за здоровьем.
Вот, ходил постоянно в фитнес-студио, качался, показывал, какой он красивый. Когда появилась вот эта вот болезнь, COVID, он смеялся, потому что говорили, ну ничего страшного, это же люди, которые там больше 80 начинают только болеть. Вы знаете, но пришло время, когда он тоже заразился. Он заразился, сказал, да ничего страшного, насморк, грипп, сопли, немножко температура. Прошел день, прошел два, ему становится хуже. Прошла неделя, ему все хуже и хуже. И все его мышцы, весь его фитнес просто не помогает. Прошло 3 недели, человек умер. Надеялся на свою силу. Дорогие, наша надежда должна быть всегда связана с Богом. Толстый ты, худой, маленький или большой, Господь в немощных силен. Не в каком-то другом. Бог обещал послать Духа Святого. Бог послал. Все, что Бог говорит, все Бог и делает. Иоанна 15, 26. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. Бог дарует каждому из нас какие-то дары. Если в вашем сердце Дух Святой, если Он ваш путеводитель, то вы будете видеть, что у вас есть какой-то дар. Вы знаете, природные дары есть, я думаю, у каждого. Кто-то может хорошо петь, кто-то может хорошо читать, стихотворения рассказывать, кто-то может хорошо проповедовать или просто говорить. Но когда Бог дарует дар, то он очень яркий, понятно. Он есть у каждого. Только мы должны смотреть, развивать. И я очень рад, когда наша молодежь что-то делает для Бога. Как выявить дар, который даровал Бог? Это не значит сидеть и ждать, Господи, когда ты ко мне что-то пошлешь. А это значит идти и делать. Ефесянам 1, 15, 17. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса, и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Бог открывает нам глаза на этот мир. И что от этого мира когда-то останется? Вы знаете, как христиане, хорошо, когда мы защищаем природу. Это хорошо или плохо? Это неплохо, да? Как христиане, хорошо, когда мы занимаемся, может быть, какой-то благотворительностью. Это может быть и хорошо, когда мы отстаиваем какую-то правду. Дорогие, но будем слышать Духа Святого, который говорит к нам. Стоит ли иногда за какую-то правду бороться до крови? Стоит ли за благотворительность, которая не связана с Христом, терять силу? Стоит ли очень много энергии употреблять в защиту природы? Что случится с этой землей? Помните, что говорится в Писании? Сгорит. Дорогие, нам надо это делать. Но все в разумном мере. Все это пройдет. Силы мы истратим. И мы, может быть, отойдем куда-то в сторону. Ефесянам 1, 18, 20. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его. И каждое богатство славного наследия его для святых, и как безмерно величие могущества его в нас, верующих, по действию державы силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых, и посадив одесную себя на небесах. Самая главная наша задача – это утвердиться в Боге. Дорогие, утвердиться самим в Боге и утверждать тех, которые рядом. Люди, с которыми мы общаемся, люди, которым может быть, наши родственники, наши друзья, может быть, где-то на работе наши коллеги. Сначала самим утвердиться, потом другим. Интересное свидетельство одного человека, вот это буквально этой неделе было, в церкви проводилась евангелизация, спереди был проповедник, рассказывал или говорил о Боге. И в самых последних рядах встает брат и начинает каяться. И говорит: «Братья, простите меня, я 15 лет сидел». Все так в непонятках. Хороший брат. Сидел? Он вроде бы никогда не был в тюрьме. Он вроде бы никогда плохого ничего за ним не замечено было. Он говорит: «Братья, простите меня, я 15 лет сидел на заднем ряду и ничего не делал». Дорогие, Дух Божий, Он часто побуждает нас что-то делать. Он часто нас побуждает и говорит: «Выходи, прославляй меня, живи для меня». А у брата было это побуждение, но он 15 лет сидел на задней лавке и только, может быть, о ком-то говорил, ничего не делая. Дорогие, если в тебе есть Святой Дух, Он и сегодня побуждает тебя: «Прославь меня». Тебе не обязательно петь, тебе не обязательно, может быть, стихотворение рассказывать, но расскажи своему ближнему о Боге. Расскажи о том, что есть Иисус Христос, который искупляет, который дает вечную жизнь. Ведь это призвание каждого из нас. Дорогие, не оставайтесь просто сидеть на задней лавке. Интересно, с этим же братом было свидетельство, как, например, в Америке люди призывают людей в церковь. У нас это несмыслимо пока. Он говорит: церковь 500 членов. И они делают рекламу просто в газету и говорят: вот эту субботу и эту субботу мы предлагаем всем, кто хочет, у кого нет средств, починить их машину. Они делают, меняют масло бесплатно, да? Вот, фильтр. И если там тормоза сильно сносились, то еще и тормоза. Он говорит: у нас это несмыслимо в Германии, мы просто не сможем сделать из-за того, что если что-то случится, кто за это будет отвечать? Он говорит: приходят вот из людей, говорит, по 500, по 600 машин приезжает за несколько раз. Я говорю: ну хорошо, а сколько остается в церкви? Он говорит: 3, 4, 5 максимум. Иногда мы думаем, а стоит ли все это делать? Дорогие, но вы помните, из-за одного грешника, который покается, ликуют все небеса. Порой нам что-то жалко, Дух нас побуждает: отдай, иди, сделай. Мы говорим: да не стоит. Стоило ли годами стоять около русского магазина? Ведь в конце концов люди приходили сюда, потом уходили, и никто не пришел. Стоит. Может быть, не к нам придут, может быть, в другое место. Может быть, будет просто свидетельство для человека. Но, дорогие, Иисус Христос не призывает нас сидеть и греть наше место. Иисус Христос призывает нас идти и проповедовать. И Дух, который в нас, Он побуждает: иди, говори обо мне. Верующие часто разделяются как бы на две группы. Одни говорят, что Дух Святой есть, да, хорошо, но мы будем о нем говорить как можно меньше. А другие говорят наоборот: Дух Святой есть, и мы будем жить только силой Духа Святого, и будем говорить только о Нем, забывая частенько о крови Иисуса Христа. Дорогие, мы должны здраво смотреть на Бога, на Иисуса Христа, на Святого Духа. Святой Дух, Он нас ведет, Он нас направляет всегда к Христу, всегда к Богу. Он нас направляет, Он нам помогает делать все, что надо, чтобы прославить Бога. Если кто-то уходит немножко от этой истины направо или налево, может такое быть, что он подскользнется и упадет. Ефесянам 3, 17, 19. Ефесянам 3, 17, 19. «Верою вселится Христу в сердца ваши, чтобы вы укорены и утверждены в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высока,
и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Бог сам создал эту церковь. Бог сам вас привел сюда сегодня. И Бог хочет, чтобы вы укреплялись в Слове Его. Дорогие, кто наблюдает сейчас за новостями, тот увидит, что, например, Европа для некоторых людей – это просто рай на земле. И сейчас вот этот пролив между Марокко и Испанией, так как вода ушла, его можно пройти вброд. Там немножко проплыть надо, но люди могут пройти пешком. И кто из вас слышит новости, вообще, что там творится, то видит, что там уже военные корабли стоят, и они этих людей толкают назад в воду. Идите назад, домой, в Марокко. Если границы будут все открыты, вы представите, что там случится, да? Многомиллионная толпа людей просто пойдут сюда, в Европу. Люди видят Европу как рай. Дорогие, а Господь Иисус Христос, Он предлагает просто рай, который никогда не пройдет. Он говорит: приди ко мне, я приглашаю тебя, пойдем, поверь только в меня. И все, что здесь на земле, оно ничего по сравнению с тем, что будет там на небесах. Мы, как люди, часто говорим: мы хотим попробовать здесь. Здесь хорошо. Попаду в Европу или попаду в Германию, как мы тогда думали, там деньги на деревьях растут. Там хорошо. И когда мы попали в Германию, вот этот первый лагерь, в котором мы были, еду дают бесплатно. Да еще какая вкусная. Да сколько можно взять с собой еще? И потом мы, к сожалению, как евреи, вот этот паштет, который давали, он у нас уже с ноздрей, можно сказать, шел. Да? Он такой противный был, хотя до этого был очень вкусный. Те, кто прошли это, те знают. Бог взял нас уже здесь, на земле, к себе. Мы, как Его церковь, мы, как Его дети, Его последователи, идем и прославляем Его. 1 Коринфянам 3, 11, 15. «Ибо никто не может проложить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сены, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». Дорогие, через Духа Святого мы с вами дети Божии. Вы знаете такое? В нас, тот, кто родился, есть ген Бога. Или нет? Ген Бога в тех, в которых живет Святой Дух. Представьте себе семью. Папа, мама и ребенок. Живут, идиллия, хорошо, все прекрасно. И потом в один момент отец узнает, что ребенок не его. Что случается с такой семьей? Будут проблемы. А если другая ситуация? Папа, мама живут и не могут детей иметь. Идут в детдом и говорят: мы хотим адаптировать ребенка. Адаптируют ребенка, младенца совсем. Ребенок растет, они ему не говорят, что он не их. Он вырастает и замечает, что что-то странное. Я не похож ни на папу, ни на маму. Что-то странное. Я совсем другой. Ребенок идет, садится за стол с родителями и говорит: папа, мама, что-то происходит не то. А вы мои родные? И так как их поставили к стенке, они говорят: нет, мы тебя взяли из детдома. Что делает этот ребенок в основном? Как вы думаете? Ребенок начинает искать своих настоящих родителей. Дорогие, Бог нашел нас. И мы теперь не просто как дети, которые взяли из детдома, а в нас течет Божья кровь. Хоть частенько по нам это и не видно. Пускай Господь благословит каждого из нас, чтобы наша вера утверждалась. чтобы мы укоренялись в Бога, и чтобы те люди, которые еще не Его, те, которые не познали вот эту благодать, чтобы они ее познали. Сегодня и сейчас Господь призывает тебя и меня, чтобы мы были Его детьми, призывает к покаянию. Если ты придешь, Господь и тебе откроет сердце. Никто другой не может тебе даровать веру, как только Бог. Никто другой не может поменять твое плотяное сердце, твое каменное сердце на плотяное сердце, как только Бог. Давайте мы с вами вместе отдадим всю славу Богу. Аминь. Давайте встанем и будем молиться. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты наш Бог. Мы идем за Тобой, мы прославляем Тебя, и мы хотим жить для Тебя. Господи, Ты даровал нам Духа Своего, который ведет нас по этой земле. Часто у нас еще есть свое «я», и мы поступаем так, как мы хотим. Мы не прислушиваемся к Твоему Слову. Но, Господи, мы хотим, чтобы все больше и больше быть похожи, мы были похожими на Тебя. Как наша жизнь сложится, мы не знаем, но работай в наших сердцах. Помоги, Господь, чтобы до последнего вздоха, до последней капли крови мы, Господи, принадлежали Тебе. Господи, работай в наших сердцах, прославься Ты в этом собрании, а мы Тебя благодарим. Аминь.